В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 24 апреля. В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Гочеришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Пока власти Грузии говорят о российской оккупации, с трибуны ООН Альянс Патриотов наводит мосты с Москвой.
Подобные встречи дают Москве иллюзию того, что в Грузии набирают силу пророссийские настроения. Но более важно то, что со стороны правительства мы слышим те же самые сигналы.
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов подвел итоги первого президентского года.
А коррупция, в принципе, это бич, по-моему, любого сегодня современного общества. К сожалению, Южная Осетия не исключение. Но то, что борьба с коррупцией идет, и она будет жесткой, в этом пусть никого не будет сомнений.
Что думают о событиях в Армении, в абхазском обществе?
То, что произошло, это произошло. Дальше, чтобы они умно себя вели, чтобы не было дальнейшего обострения. Потому что за должности, за богатство люди с ума сходят.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
Страны Большой Восьмерки готовы ужесточить санкции против России. Дональд Трамп принял в Белом доме Эммануэля Макрона. ООН призывает оппозиции и власти Армении к сдержанности и диалогу. Министры иностранных дел государств Большой Восьмерки заявили о готовности расширить санкции в отношении России, если того потребуют действия Москвы. Об этом говорится в совместном заявлении министров, опубликованном по итогам встречи в Торонто. Срок действия санкций за нарушение территориальной целостности Украины неразрывно связан с полным и безоговорочным выполнением России Минских соглашений. Эти санкции могут быть отменены только в том случае, если Москва по-настоящему выполнит свои обязательства, подчеркнули главы МИД стран Большой Восьмерки. Они также назвали деградирующую ситуацию с правами человека в аннексированном России Крыму и обвинили российские власти в злоупотреблениях на полуострове. Помимо этого, министры иностранных дел Большой Семерки призвали Россию прекратить дестабилизирующее поведение и вмешательство в демократические системы других стран и следовать международным обязательствам. Ранее британский министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что страны Большой Семерки создадут специальную группу для отслеживания враждебного поведения России. Президент США Дональд Трамп в понедельник принял в Белом доме президента Франции Эммануэля Макрона, прибывшего в США с трехдневным официальным визитом. Во вторник Трамп и Макрон проведут официальные переговоры. В частности, французский президент попытается убедить своего американского коллегу не выходить из ядерного соглашения с Ираном. Это соглашение было подписано в 2015 году Соединенными Штатами, Францией, Великобританией, Германией, Россией и Китаем с одной стороны и Ираном с другой. Соглашение предусматривало замораживание иранской программы ядерных разработок в обмен на отмену международных санкций против Ирана. Трамп неоднократно предупреждал о возможности выхода Вашингтона из этого соглашения, если в него не будут внесены корректировки.
Им будет нелегко перезапустить ядерную программу. Они ничего не собираются перезапускать. Если они перезапустят, у них будут большие проблемы. Больше, чем когда-либо раньше. И вы можете отметить это. Если они перезапустят свою ядерную программу, у них будут большие проблемы. Больше, чем когда-либо раньше.
Тегеран, однако, заявил, что выход США из многостороннего договора может привести к возобновлению иранской ядерной программы. Одновременно с Францией о необходимости сохранения соглашения в его нынешнем виде заявляла и Германия. Это еще раз подтвердил в понедельник выступивший в Торонто на встрече глав МИД Большой Семерки министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. В среду Эммануэль Макрон выступит в Конгрессе США.
Эхо Кавказа. Новости.
Генеральный секретарь ООН Антонио Гутьерреш, отметив мирный характер событий в Армении, призвал все стороны и дальше проявлять сдержанность, уважать закон и права человека и налаживать диалог. В заявлении, опубликованном на сайте организации, Гутьерреш отметил важность сохранения мира и стабильность как в Армении, так и в регионе в целом. Генеральный секретарь ООН присоединился к недавнему призыву ОБСЕ не допустить возможной эскалации напряженности вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и активизировать усилия по поиску мирного регулирования карабахского конфликта. Накануне премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку, пробыв в этой должности неполных 7 дней. Таким образом, оказалось, выполнено главное требование участников продолжавшихся 11 дней многотысячных акций протеста в Ереване и других армянских городах, добивавшихся ухода Саргсяна из власти. Соединенные Штаты призвали Россию инициировать реальное и прочное перемирие в Восточной Украине. Москве предложено также отвести тяжелые вооружения и войска из Донецкой и Луганской областей в соответствии с обязательствами по Минским соглашениям. Официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт подчеркнула, что год назад на востоке Украины погиб американец Джозеф Стоун, работавший фельдшером в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Его автомобиль подорвался на мине в районе, который контролируется пророссийскими силами. Ранения получили двое коллег Стоуна. Гибель Джозефа Стоуна подчеркивает, в каких условиях работает миссия, включая почти ежедневное ограничение доступа, угрозы притеснения со стороны пророссийских сил, говорится в заявлении Государственного департамента США. Вашингтон заявляет о непоколебимой поддержке социальной мониторинговой миссии и призывает обеспечить наблюдателям безопасный, полный и беспрепятственный доступ по всей зоне конфликта. Представитель Совета Федерации России Валентина Матвиенко во время визита в Боснию и Герцеговину призвала упразднить международную администрацию, которая действует с момента окончания войны 92-95 годов и выступила против расширения НАТО на Балканах. Первая поездка Матвиенко в Боснию и Герцеговину проходит при исключительных мерах безопасности. Во вторник в Бани-Луке во время пребывания Матвиенко ограничено движение транспорта гражданам. Рекомендовано не посещать центр города, не носить рюкзаки и большие сумки, иметь при себе личные документы, а также не открывать окна. Ограничена работа торговых и увеселительных заведений.
С новостями был Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Ботюришвили. Переходим к темам дня. Альянс патриотов готовит почву для переговоров в Москве. Один из лидеров оппозиционной партии Георгий Лумия находится в российской столице. Прозападная оппозиция обвиняет власти в игре на два фронта. Пока руководство страны говорит о российской угрозе и евроатлантической интеграции, карманная с точки зрения оппонентов грузинской мечты оппозиция наводит мосты с Кремлем. Владимир Унанянц с подробностями.
То, что делает правительство Грузии для нормализации отношений с Россией, недостаточно. Так считают в оппозиционном альянсе патриотов. Один из его лидеров, Георгий Ломия, сейчас в Москве, налаживает контакты и подготавливает плацдарм для более внушительного патриотического десанта. Сам политик пока отказывается комментировать, с кем и о чем он в российской столице разговаривает и договаривается. Обещает все разъяснить по возвращении. А пока его товарищи по партии держат оборону. К слову, Эмзар Квитсиани предпочитает быть не в курсе.
Странно, что вы знаете о том, что Георгий Ломия в Москве, а я нет. Но разговаривать надо. Мне, например, 20 раз звонят журналисты, а я не беру трубку, не хочу. Но на 21 раз возьму. Так и тут.
Впрочем, долго быть не в курсе не получилось. Лидер патриотов Ирма Инашвили все же объяснила причину московского вояжа Ломия и выразила уверенность в том, что депутаты грузинского парламента должны подтвердить официальный статус делегации, которая направится в Москву.
Политический сектор превратился в политическую секту, где те, кто говорит о том, что необходимо начать диалог с Россией, воспринимаются как враги народа и российские агенты. Согласно этой абсурдной логике, первым таким агентом является генсек НАТО, который заявил, что Альянс намерен развивать диалог с Россией. Наша задача – обезопасить страну от новых проблем и потери новых территорий.
Ахали территории без Дакаргуйсага.
В оппозиции тут же обвинили руководство страны в том, что голосом патриотам говорит грузинская мечта. Заместитель главы политсовета Единого национального движения Заза Бибилашвили прямо назвал Альянс патриотов детищем негласного лидера правящей правящей партии.
Альянс Патриота объявляется проектом Бидзины Иванишвили. Он создан для того, чтобы озвучивать мысли Бидзины Иванишвили тогда, когда этого не может сделать грузинская мечта. Но если раньше все делалось под ширмой этой партии, то буквально пару недель назад премьер-министр Квирикашвили прямо предложил России все то, что она требовала все эти годы.
Солидарны с такой позицией и в европейской Грузии. Как отметил представитель партии Сергей Капанадзе, подобные визиты наносят большой ущерб стране.
Подобные встречи дают Москве иллюзию того, что в Грузии набирают силу пророссийские настроения. Но более важно то, что со стороны правительства мы слышим те же самые сигналы. Обращение премьер-министра, которое он сделал несколько недель назад, прямо указывает на то, что он готов к диалогу с Россией один на один. Так что проблема не столько в визите представителей маленькой фракции в Москву, сколько в том, что правящая партия фактически покрывает это и выступает с тех же позиций.
Впрочем, в парламентском большинстве с таким толкованием ситуации категорически не согласны. Депутаты грузинской мечты заявляют, вояжи в Москву неприемлемы, исходя из множества факторов, в том числе из-за наличия оккупированных территорий. Но при этом один из лидеров партии власти Гия Вольский считает, что в демократической стране, какой, по его мнению, является современная Грузия, каждый имеет право на свое политическое видение.
У правительства есть своя внешнеполитическая стратегия, о которой мы постоянно говорим. И в ней есть такое российское направление. И мы на этом направлении работаем. У нас есть государственная позиция в отношении России. Так что подобные визиты, конечно, не приветствуются. Но при этом я не думаю, что частная поездка Альянса Патриотов возымеет какое-либо действие, хорошее или плохое.
Подтверждение правильности такой позиции в грузинской мечте приводит выступление представителей руководства страны на международных площадках. На проходящем в Батуми семинаре парламентской ассамблеи НАТО из трибуны Генассамблеи ООН официальный Тбилиси вновь зафиксировал свою официальную позицию. Главной угрозой для Грузии по-прежнему остается Россия. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
К событиям в соседней Армении. Право уважать – право на бунт. Москва провела первое удачное испытание новой информационной бомбы и приветствовала свержение Сержа Саргсяна. Почему и для чего? Над этими вопросами думал мой коллега Вадим Дубнов.
Российский эфир сработал по армянским событиям слаженно, хотя, казалось бы, и в несколько экспериментальном режиме. У организаторов российской информационной победы имелся запас времени, и он им воспользовался. Когда, насмотревшись армянского, зрители и читатели переключились на российское, доктрина была готова. Первое и главное – это не Майдан. Американцы ни при чем, и между строк, потаенное для понимающих. Если уж кто и советовал Саргсяну уйти, то уж скорее не они, а мы. Второе. Демократия – это прекрасно, и армянских товарищей, которые сумели ей воспользоваться, можно только поздравить. И третье. Мы вообще уважаем право любого народа решать свои проблемы. Если предположить, что разработкой темы занимались те же люди, что готовили сценарий президентских выборов Собчак в главной роли второго плана, можно признать – чувствуется стиль и рука уже не чужда известного профессионализма. Москва не испугалась. Это главный посыл, и он, конечно, хорош. Но ведь она и без доктрины действительно не испугалась. И это тот случай, когда расхожие объяснения совершенно правомерны. Да, в Кремле понимают, что кто бы ни поднимал флаг над армянскими башнями, на следующий день он все равно придет договариваться. И уважение права народа на бунт очень полезно как повод для ответного уважения к нашему мнению по поводу больших назначений, которые начинаются после любой революции. Или кто-то в этой ситуации ждал, что очередной фельдфебель из администрации будет, как Януковичу, орать в трубку «Где обещанный Тяньаньмэнь, я спрашиваю?» Зачем совсем терять там, где, в отличие от многих других локаций, еще есть что терять? В принципе, этих резонов уже было бы достаточно для того, чтобы понять природу кремлевской широты взглядов, но есть кое-что еще. Сама посылка о том, что Кремль руководствуется в таких историях большими политическими интересами, обрекает исследователя на ошибку вывода. Отношение к тому, что происходит по соседству, основано на очень личностной и вполне в этом смысле практической логике. Азербайджан, к примеру, мог довольно долго исходить из глубоко недружественного по отношению к России политического дискурса, но удивительным образом чиновники, причем самые высокопоставленные, всегда находили общий и чрезвычайно взаимовыгодный язык. И никакая геополитика не мешала Лукойлу участвовать в антагонистических проектах на азербайджанском шельфе Каспия. разоблачая фашизм на Киевском Майдане, российская власть беспокоилась не о НАТО, рвущемся к российским границам. Наоборот, чем ближе НАТО, тем эффектнее политтехнология строительства, как мы теперь точно знаем ее название, альфа-нации. Майдан воспринимался российской властью как угроза исключительно личная. А вот революция в Тбилиси, кстати, поначалу нет, потому Саакашвили был дан шанс на исправление. Впрочем, в Кремле, понаблюдав за ним с расстояния повисшей в воздухе руки, быстро догадались, нет, не наш. Не из тех, кто так комфортно себя будет чувствовать в кругу братских президентов, друг друга понимающих и знающих цену братского слова. Армения навеки с Россией, что бы там ни творилось, с правом народу на бунт без американских печенек. Примерно так формулируют события для российского зрителя. Только ведь и эта вечная вечность тоже прекрасна и взаимовыгодный набор символов, на котором общаются Москва и Ереван. Ведь так хочется подробностей на тему практического смысла счастливого пребывания в городе Гюмри российской военной базы, кого, от кого она защищает или, наоборот, кому грозит. Спрашивать же о смысле нахождения Армении в Евразес с самого дня ее торжественного вступления в него считается моветоном и банальностью. И, кстати, даже при Серже Сарксяне власть не слишком спорила с тем, что проект насквозь политико-декоративный, и экономики в нем, если не ноль, то для Армении во многом параметр вполне отрицательный. Но, говорила власть год за годом и десятилетие за десятилетием, безопасность с большой буквы, с обязательным напоминанием о красных линиях, которые Армения не может перейти, ибо за ней распад нации и государства, и все делали вид, что верили, потому что верить было так удобно. А потом наступал апрель 2016-го, война, дырявая граница, а Москва повторяла: «Карабах — это не зона ОДКБ, извините, как-нибудь сами». И ведь, что ни говори, совершенно справедливо. Безопасность — это как геополитика, а геополитика — это как знаменитый патриотизм у Салтыкова-Щедрина, про который, если уж заговорили, значит, проворовались. Повиновение Еревана Москве преувеличено ровно в той степени, в которой Москве приятно это слышать, а у Еревана остается возможность сваливать на нее все свои провалы, из которых состояла десятилетка Сарксяна, до нее десятилетка Кочеряна. И взаимный простор освоения братских бюджетов на любой вкус. Москва, говорите, разрешила Еревану подписать соглашение с Евросоюзом? Правильно, могла и не разрешать. Почему Москва не испугалась свержения Сарксяна? Да потому что порочна сама постановка вопроса, чего она вообще должна была испугаться. Что Ереван вдохновит Навального на нечто небывалое? Так ереванская история к Навальному имеет примерно такое же отношение, что Ксения Собчак к оппозиции, а Александр Лукашенко к урегулированию армянского кризиса, который он уже пообещал. Что Пашинян уведет союзника на Запад? Не уведет, но это вопрос как раз десятый. Ну, как даже и уведет. Ничто нам не помешает уважать право другого народа уйти на Запад. Если, конечно, предводители этого народа будут по-прежнему в ответ уважать интересы нашего Лукойла. Вадим Дубнов, «Эхо Кавказа», Прага.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
В Абхазии общество реагирует на события в Армении. Наш корреспондент Анаит Гагарян прошлась по городу с микрофоном. Рубрика «Голоса».
Как вы относитесь к событиям в Армении? Что будет дальше? Как вы думаете?
Видим, что народ против власти, видим, что народу надоело, видимо. И то, что он ушел, он сделал правильный выбор, потому что он не пошел против воли народа, не применил силу, как он делал это не однажды. Значит, все-таки это не просто так, и народ решил, и у него, наверное, оказались мудрые люди, которые ему подсказали сделать это. И надеемся, что после этого уже в Армении будет все нормально, и они не будут больше против власти, и власть будет за народ, и Армения братская, она будет процветать. Тимур Таня.
Григорян Рафик, житель Гулеревского района. То, что произошло, это произошло. Дальше, чтобы они умно себя вели, чтобы не было дальнейшего обострения, потому что за должности, за богатство люди с ума сходят. Все хотят должности, все хотят ближе быть к кормушке, чтобы вот этого не было. Хватит, сколько страдал наш народ.
Отношусь к событиям с надеждой. А относительно развития событий, думаю, что все же ума хватит договориться между собой, постепенно решить вопросы, которые нужно решать. Роберт.
Наше мнение очевидное. Нам хочется, чтобы был мир и покой. И чтобы народ всегда был довольный. Насколько это получится, да. Нам не нравится, когда всякие мировые революции, там, скажем прямо, и связанные особенно с цветными революциями, мы думаем, что это насаждается. Меня зовут Сергей Романович.
Я все время боялась. На себя как бы перекидываешь все это. И хотя бы человек ушел. Наверное, он подумал о народе, о своем. Меня зовут Марина.
Очень прекрасно, что все обошлось без крови. Я, например, очень доволен.
А что будет дальше? Как как вы думаете, как будут развиваться события?
Должно быть лучше, по крайней мере, чем есть на сегодняшний день. Гюлян Мигран Владимирович.
События в Армении на данный момент, что сейчас происходит, отношусь положительно, что все разрешилось без крови, без кровопролития, что наш народ оказался, как обычно, за всю свою историю, опять-таки, мудрым, целеустремленным. Он сделал так, как он хотел, и я думаю, это правильный выбор. Я надеюсь, что сейчас, следующий выбор, они также мудро к нему отнесутся, и на нашей исторической родине все будет хорошо. Я очень на это надеюсь. Гаяна Минасян.
Очень положительно отношусь к событиям. То, что народ сплотился, новое правительство, видя, что народ может так сплотиться, будет вести себя подобающим образом, чтобы было все для народа. Другие страны тоже возьмут во внимание то, что армяне сильный народ, что они могут сплотиться, в том числе и Азербайджан соседний. Увидеть, что армяне очень сильный народ. Когда такие события происходят там, это, конечно, каждого армянина берет за душу. Тополян Эмиль.
Отношение в чем-то оптимистическое, в чем-то пессимистическое, так сказать, двояко. Исходя из опыта предыдущих революций, которые происходили у нас вот по соседству, в бывшем постсоветском пространстве, ничего положительного из этого никто не получил, так сказать. Конечно, везде они проходили по-разному. Здесь был немножко иной процесс, и сама революция, так сказать, если это можно так назвать, проходила немножко в ином формате. Как-то вот реально показали, что народ един, что они не делятся на провластных и на позиционных, так сказать. У них была цель, это оно было заметно. Просто вот поменять элиту, от которой они устали. Уважаемый мы в этом всем процессе момент, это то, что они это решили вопрос именно до 24 апреля, как бы и в эту дату, в эту трагическую, скорбную дату армянского народа. Они вошли единым народом, не расколотым, а не разделенным, с надеждой на светлое будущее, на возрождение. Калинжан Эдуард.
Анаид Гугарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхан, хасостасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
К другим темам дня. С сегодняшнего дня передвижные станции проверки качества воздуха будут проводить мониторинг в регионах Грузии. Стационарные станции уже функционируют в трех крупных городах. Грузия остается одним из лидеров в списке стран, в которых смертность связана с загрязнением атмосферы. Тему продолжит Ираклий Рагвелидзе.
Сегодня передвижная станция осуществляла мониторинг в самом центре Тбилиси, на площади Рос. По информации Национального агентства окружающей среды, позже пробы воздуха будут взяты в других точках столицы, после чего станция переместится в регионы страны – Тель-Авив и Гори. По заверению главы ведомства Нино Тандилашвили, в будущем мониторинг охватит территорию всей Грузии.
Мы приобрели передвижную станцию, что позволит нам контролировать загрязнение атмосферы не только в Тбилиси, Кутаиси и Батуми, где уже имеются стационарные станции. Это позволит нам систематизировать данные в масштабе всей Грузии. Сегодняшняя проверка не выявила серьезных отклонений. Однако такая картина наблюдается не везде. Основным источником загрязнения атмосферы в Тбилиси по-прежнему остается автотранспорт. Мы по-прежнему считаем, что надо в сжатые сроки провести технический досмотр транспорта и предпринять шаги, направленные на увеличение зеленых площадей. Мы также призываем жестче контролировать деятельность строительного сектора, который является одним из серьезных источников загрязнения воздуха.
По информации специалиста, данные мониторинга трех точек Тбилиси выкладываются на сайте ведомства. Самым загрязненным местом в Тбилиси является проспект Церетели, где значительно превышены показатели двуокиси азота и свинца. Критическое состояние качества воздуха в Тбилиси не раз фиксировалось международными исследованиями. В 2016 году Международное энергетическое агентство на основе данных ВОЗ опубликовало результаты своего исследования, где утверждалось, что ежегодно в Грузии из-за загрязнения загрязнения воздуха на каждые 100 тысяч жителей погибает 284 человека. Основной причиной смертельных случаев является содержание в воздухе диоксида серы, оксидов азота и пыли. В докладе подчеркивалось, что за последние десятилетия на дорогах страны скопилось большое количество старых дизельных автомобилей, которые являются основным источником загрязнения. В свое время данные нашли подтверждение и у местных специалистов. По информации НПО, более чем на 70% загрязнения атмосферы в Грузии вызваны выхлопными газами автотранспорта. В столице этот показатель и вовсе достигает 95%. По словам токсиколога Инги Гвинерия, мониторинг является важной, но недостаточной мерой для улучшения качества воздуха.
Должны последовать конкретные шаги со стороны соответствующих ведомств, иначе все останется на уровне разговора. На фоне роста автотранспорта ситуация ухудшается на протяжении последних лет. Необходимо понимать, что различные источники загрязнения по-разному воздействуют на организм. Но в целом увеличение заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем обусловлено именно загрязнением воздуха. К примеру, превышение норм диоксида азота приводит к понижению гемоглобина, а повышение уровня двуокиси азота – к росту респираторных заболеваний. Необходимо подключить Минздрав и на основании анализа всех данных выработать конкретную стратегию по улучшению ситуации.
В целом, по данным агентства, самая неблагополучная экологическая ситуация в Грузии зафиксирована в городах, где сосредоточены крупные производства – Зестафони, Рустави и Каспи. Далее следуют Батуми и Тбилиси. Из Тбилиси – Ираклио Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Время обзора грузинской прессы. В Тбилиси его подготовил Серго Брегвадзе.
Министр обороны Грузии Леван Изория прокомментировал заявление специального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой. На днях она заявила, что грузино-российские отношения нормализуются, и этому процессу не сможет помешать даже дело Татунашвили, пишет Грузия онлайн. Изория так прокомментировал это заявление.
Контроль на оккупированных территориях осуществляет именно Россия. Соответственно, за все действия, связанные с беззаконием в отношении нашего населения, ответственна именно Россия. В этой коммуникации, которая ориентирована только лишь на мирные отношения, но в то же время связана с защитой норм, признанных международным сообществом, и особенно с защитой прав наших граждан, наша власть будет непоколебимой, принципиальной и упорной.
Заявление Захаровой прокомментировал и председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Грузии Ираклий Саакашвили.
Госпожа Захарова выражает известное деструктивное отношение и позицию России в отношении оккупации. Это часть той политической стратегии, в которой Россия пытается миновать факт оккупации и грубого нарушения норм международного права.
Старший аналитик фонда Александра Рондели Георгий Бадридзе так отреагировал на слова Захаровой.
Россия продолжит похищать наших граждан на границе. Террористы, действующие под военным покровительством России, продолжат пытки и убийства наших граждан. На этом фоне, по их представлению, у России и Грузии могут быть хорошие отношения.
Сказал Георгий Бадридзе. Возможно, в Грузии будут обязывать иностранных граждан, владеющих сельскохозяйственными землями, осваивать их, пишет информационное интернет-агентство Business Press News. Об этом заявил председатель Аграрного комитета парламента Грузии Отар Данелия. Соответствующие поправки в закон о назначении сельскохозяйственных земель Данелия уже обсудил с бизнес-омбудсменом, руководством разных банков и представителями Ассоциации банков Грузии.
Если иностранный гражданин, физическое лицо, не освоит находящуюся в его владении землю сельскохозяйственного назначения, я не исключаю, что мы будем обязывать их это сделать в сельскохозяйственном направлении. Речь идет о землях, большая часть которых сегодня простаивает.
Заявил Отар Данели. Соответствующие поправки в закон уже находятся на стадии разработки. В случае их принятия осваивать земли обяжут иностранных граждан, владеющих территориями в 45-50 гектаров, пишет Business Press News. Парламентский комитет по правам человека обсудил инициативу депутата от Альянса патриотов Эмзара Квициани, который считает, что оскорбление чувств верующих должно стать уголовно наказуемым, пишет информационное интернет-агентство NetGazette. Согласно законопроекту, за подобные действия необходимо налагать штраф или лишать свободы. Председатель комитета по правам человека Софу Киладзе приветствует эту инициативу.
Оскорбление людей недопустимо, особенно в таких вопросах, которые касаются религии и веры. Почему я поддерживаю поддерживаю мнение о том, что в какой-то форме необходимо отрегулировать этот вопрос. Чтобы люди не оскорбляли друг друга, и это контролировалось бы законом. Я горжусь тем, что на протяжении веков наша страна была примером толерантности и уважения, в том числе и в отношении разных вероисповеданий.
Соответствующий закон инициаторы требуют внести в Уголовный кодекс Грузии. По словам Эмзара Квициани, необходимость скорректировать закон в этом направлении появилась в связи с участившимися в последнее время случаями оскорбления религиозных чувств граждан. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Сухуми Цхинвали, 20 часов 30 минут, в Тбилиси, половина десятого. А это время региональных новостей, которые представит Вадим Дубнов.
Специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Российской Федерацией убежден, что грузинские власти не шли на уступки и не давали каких-либо гарантий официальной Москве, информирует Грузию онлайн. Зураб Абашидзе считает провокацией заявление пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой и не исключает, что на очередном раунде встречи с представителем российского внешнеполитического ведомства Григорием Карасиным в Праге состоится обсуждение данной темы. «Мы не делаем никаких компромиссных шагов за счет нашего суверенитета, нашей территориальной целостности. Наш формат в большей мере предусматривает рассмотрение практических вопросов, но с нашей стороны мы не избегаем сложных вопросов, фиксирующих нашу позицию», — заявил Абашидзе. Факт убийства Арчила Тутунашвили в Цхинвале назвали в Москве стоящим сожаления инцидентом, использованным для спекуляций. После такой оценки представитель российского МИД вспомнила письмо премьер-министра Грузии, которое Москва уже использует в своих интересах. Очередная встреча в рамках механизма по предупреждению инцидентов и реагированию на них пройдет в Иргнете в середине мая, сообщила сегодня государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цехилашвили, передает Грузия онлайн. По ее словам, наряду с другими вопросами, главной темой обсуждения будет гибель в Цхинвале Арчила Тутунашвили. Одной из главных тем на встрече в Иргнете, естественно, будет та трагедия, которая связана с посягательством на жизнь гражданина Грузии и теми тяжелейшими 26 днями, когда не только семья, но и все общество ждали передачи его тела, заявила госминистр. По ее словам, сейчас важным является расследование и выявление виновных. Сейчас очень важно, чтобы расследование на основании проведенной нами экспертизы прошло так, чтобы была выявлена группа лиц, которые виновны в этом преступлении, сказала Кетеван Цехилашвили. В рамках празднования 73-й годовщины Великой Победы в Цхинвале 6-8 мая пройдет патриотическая акция «Георгиевская лента». Об этом информагентство РЕС сообщило министр культуры самопровозглашенной Республики Южная Осетия Жанна Засеева. Акция стартует в столице 6 мая на Театральной площади и продлится до 8 мая. Все желающие, включая участников Парада Победы и Бессмертного полка, получат георгиевские ленты, сказала Засеева. По ее словам, содействие в акции будут оказывать волонтеры Бессмертного полка и учащиеся кадетского корпуса Минобороны. Идея акции «Георгиевская ленточка» родилась в 2005 году. Спортсмен сборной Грузии по дзюдо среди незрячих Звиад Гогочури завоевал кубок парадзюдо, сообщает Сава Ньюс со ссылкой на Министерство по делам спорта и молодежи. В финале турнира, который проходил в турецкой Анталье, паралимпиец встретился с британским дзюдоистом, серебряным призером Паралимпиады 2012 года в Лондоне и бронзовым призером Пекинских игр 2008 года Сэмом Инграмом. Схватка завершилась победой грузинского спортсмена. В соревнованиях помимо Звиада Гогочури 100 кг также приняли участие другие члены сборной незрячих. Георгий Беридзе, 81 килограмм, Бачуки Шелидзе, 73 килограмма и Георгий Гамджашвили, 66 килограмм.
С новостями был Вадим Дубнов.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов сегодня на встрече с журналистами в Цхинвале подвел итоги первого президентского года. Главными достижениями он назвал борьбу с коррупцией и рост собственных доходов. Жанна Тарханова с подробностями.
Анатолий Бибилов начал разговор с журналистами с внешнеполитической повестки. Среди главных событий в сфере внешней политики Анатолий Бибилов назвал официальный визит в Республику Сербскую. Цитата. «Мы фактически прорубили окно в Европу, поскольку до этого руководитель Южной Осетии не посещал европейское государство». Конец цитаты. Оценивая эффективность женевских дискуссий, президент Южной Осетии подчеркнул, что неконструктивная позиция Грузии, ее неготовность к подписанию соглашения о неприменении силы не позволяет добиться прогресса в работе этой площадки. Далее Бибилов перешел к внутриполитическим вопросам. Президент отметил, что за прошедший год удалось увеличить собственные доходы республики на 30% не за счет повышения налогов, а за счет грамотного, по словам президента, администрирования. Комментируя итоги борьбы с коррупцией, Бибилов назвал конкретные цифры.
А коррупция, в принципе, это бич, по-моему, любого сегодня современного общества. К сожалению, Южная Осетия не исключение. Но то, что борьба с коррупцией идет, и она будет жесткой, в этом пусть никого не будет сомнений. Что касается этого направления, то фактически мы в прошлом году возвратили денег 4 миллиона 400 тысяч рублей. В этом году речь идет уже за этот период о 3 миллиона 560 тысяч, и в перспективе в ближайшее время у нас 9 миллионов 300 тысяч. Наложен арест в общей сумме на 62 миллиона рублей и предотвращено уже в этом году хищение на 9 миллионов рублей. Я думаю, что это довольно существенные цифры.
Югостинский президент также заявил, что близятся к завершению громкие уголовные дела в отношении ряда бывших высокопоставленных чиновников.
Плюс ко всему идет к завершению уголовное дело, которое, скажем так, громкие уголовные дела, это по Георгию Сергеевичу Кависову. Завершается уголовное дело по министру сельского хозяйства Флиеву, и подходит уже к завершению уголовного дела, я имею в виду к суду по нефтебазе, по вопросу товарища Тигиева. Я думаю, что там тоже речь будет идти о десятках миллионов рублей.
Также Анатолий Бибилов заявил, что при содействии Генпрокуратуры России был задержан бывший глава Национального банка Южной Осетии Олег Дзантуев. Еще одно достижение – изыскание рабочих мест в госучреждениях за счет освобождения совместителями и пенсионерами занимаемых должностей.
110 мест они нам предоставлены. Вот 110 человек только Министерство образования нам представило для того, чтобы мы могли туда устроить молодых людей. И 85 вакантных мест представил Минздрав. Уважаемые друзья, 200 человек безработных устроить, это в наших условиях мало, это только два министерства. Остальные министры и министерства тоже готовят, чтобы предоставить нам те вакантные места, которые у них появятся. И я думаю, что из вот этих 1400 с лишним, которые работают на двух местах и более, повторяюсь, это не говорит о том, что 1400 человек будут уволены. Потому что многие из этих 1400 человек работают совершенно законно. Кто на полтора ставках, кто преподаватель, который преподает в нерабочее время, то есть в субботу и так далее, и так далее. То есть не будет там, скажем так, доставание шашки и рубить всех там налево-направо. Нет, конечно.
Проинформировал президент и о мерах, которые позволяют республике не терять связь с внешним миром из-за неблагоприятных погодных условий. Блэкаут больше не должен случиться, обещает Бибилов. Южная Осетия к зиме 2018 года получит газогенератор, который обеспечит республику электроэнергией на случай чрезвычайной ситуации. Вопрос находится под пристальным вниманием вице-премьера правительства России Александра Хлопонина и Министерства России по делам Северного Кавказа. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия впервые прокомментировал изъятие юго-осетинского паспорта у управляющего Аланской епархии епископа Амвросия. «Он не был гражданином, это была просто корочка», – отметил Анатолий Бибилов. По его словам, в отношении священнослужителя не было предпринято никаких незаконных действий. Юго-осетинский лидер также добавил, что для него стало неприятным открытием, что Аланская епархия не хочет объединения с Российской православной церковью. Мурат Гукимухов с подробностями.
В отношении епископа Амвросия Мифонского не было предпринято никаких незаконных действий, сказал сегодня Анатолий Бибилов на пресс-конференции, посвященной году его президентства. Цитирую. «Ничего незаконного по отношению к отцу Амвросию сделано не было. Паспорт ему был выдан в 2006 году для того, чтобы, как он сам заверял, мог вернуть оконский триптих в Южную Осетию. Это была договоренность. Триптих не вернули, он сейчас в Грузии, значит договоренность не выполнена». Конец цитаты. Нечто подобное накануне заявлял и спикер парламента Петр Гасиев. Оказывается, не президент Южной Осетии, ни спикер парламента не знают, что выдача паспорта означает принятие в гражданство, которое нельзя отменить просто так, по понятиям. Они, оказывается, не знают, что решение о лишении гражданства может принимать только суд, и то на основании каких-то доказательств, что паспорт был приобретен незаконно, при помощи подложных документов и тому подобное. Оказывается, в Южной Осетии можно просто отобрать и сказать, что все правильно. Вопрос, только ли паспорт. Мне удалось связаться с благочинным скинвальских церквей Аланской епархии отцом Иаковом Хитогуровым. Он говорит, что прочитал все публикации в республиканской прессе, посвященной Аланской епархии. Все эти аналитические справки, замечания чиновников. По его мнению, это типичная подтасовка фактов.
Нас стараются втянуть в какую-то внутриреспубликанскую перепалку. Как бы стороны входят в режим вот взаимных обвинений, криков, истерик, там, ты дурак, нет, ты дурак, и так далее, и так далее. Мы понимаем, что это не то, что бесперспективно. В этом и заключается один из приемов вообще дискредитации и дальнейшей эскалации. Мы решили поступить абсолютно в рамках Конституции Южной Осетии. И буквально вчера мы официально второй раз уже обратились в парламент республики. Здесь просим создать парламентскую комиссию по выработке в связи с новыми реалиями, обстановкой и так далее, церковной политики нашего государства в рамках Конституции Южной Осетии.
А как вы это себе представляете? Как может выглядеть работа этой парламентской комиссии?
Мы именно просим создать жюри. Это цивилизованная практика всего мира. И пусть это жюри рассмотрит все аргументы всех сторон. Мы думаем, что туда должны быть приглашены и представители аппарата президента, и силовые структуры должны туда представители, и общественность, члены Московской патриархии.
Бибилов, комментируя сегодня ситуацию вокруг Аланской епархии, отметил, что для него стало неприятным открытием, когда выяснилось, что вопрос об объединении с Русской Православной Церковью практически снят с повестки дня. По его словам, когда в этом вопросе начали разбираться, то подняли все документы, договоры, среди которых есть и соглашение с государством. Цитирую. «Между церковью и государством есть договор, где написано, что церковь будет делать все, чтобы государство налаживало отношения с теми, с кем считает нужным. Это обязательство нарушено. Если мы переходим на правоотношения, то нужно сделать так, чтобы и церковь, и государство жили по тому соглашению. Если мы не находим общий язык, то должны этот договор расторгнуть». Конец цитаты. Президент явно рассуждает, как человек светский. Отец Яков объяснил, почему это объединение невозможно. С одной стороны, потому что старостильное движение, которому принадлежит Аланская епархия, не признает, например, переход на новое летоисчисление и не признает Всемирный совет церквей, в который входят русская и грузинская православные церкви, считая эту организацию экуменистической. Ну и так далее. Разногласий предостаточно, причем непреодолимых принципиальных. Но есть и другие, более доступные пониманию светских властей, говорит отец Иаков.
Переходя в Московскую патриархию, например, мы по закону должны принять все положения, которых придерживается Московская патриархия. По принятым положениям международного, межцерковного, канонического права, которых придерживается Московская патриархия, в состав которой мы должны перейти. Они гласят так, что канонические территории государств уже обоснованы, отмечены, и нарушать их никто не будет и не собирается. Что много раз заявляли и патриарх московский, и начальник внешних связей митрополит Иларион. То есть Аланская епархия, переходя в состав Московской Патриархии без предварительного решения между Грузией и Российской Церковью Каганской территории, получается, что мы принимаем межцерковное положение в Каганской территории и признаем, что территория Южной Осетии есть Каганская территория Грузинской Церкви. Как ты думаешь, Мурат, вот кто это узнает в Южной Осетии, ребята, которые воевали, люди, интеллигенция, они что мне скажут? Они мне скажут, ты предатель.
То есть перед тем, как Аланская епархия войдет в состав РПЦ, Московская патриархия должна договориться с Грузинской православной церкви о переделе канонических территорий. Либо Аланская епархия совместно с РПЦ должна согласиться на том, что Южная Осетия – это каноническая территория Грузинской православной церкви. Что касается упреков президента в адрес Аланской церкви, то они явно напрасны. Ее клирики никуда не вмешивались, никому не препятствовали, просто жили по своему уставу, говорит отец.
Здесь люди живут, ходят в свои храмы, никто ни с кем не ссорится. У нас нормальные отношения с священником Московской Патриархии. И мы не позволяем себе каких-то высказываний в его адрес или что-нибудь. И своих, кстати, прихожан тоже не пускаем это дело. Мы и грузинам нейтрально относимся. Но это не наша проблема, это проблема государства. И наоборот, надо вот это подчеркивать, что у нас вот такой прогресс. То есть в Южной Осетии, несмотря даже на конфликты, тройной конфликт, присутствуют три юрисдикции и в принципе уживаются.
Глава республики сегодня также прокомментировал тот факт, что в Ленингорском районе до сих пор служат священники Грузинской православной церкви, хотя район уже 10 лет официально и фактически возвращен под юрисдикцию Южной Осетии. Цитирую. Почему в Ленингорский район никто не идет служить? ГБЦ ведет там свою деятельность, а мы, получается, ведем свою только в церкви в Схинвале. Это работа, которую в Аланской епархии благополучно игнорируют. Если нужна помощь государства, то мы сделаем все, что можем. Я обращаюсь к ним. Это ваша каноническая территория, займитесь ею и духовными вопросами. Объединяйте людей. Тогда решатся вопросы и с ГПЦ, и с РПЦ, и с Аланской епархией, и с объединением. Конец цитаты. Президент опять все напутал. Южная Осетия является канонической территорией Аланской епархии с точки зрения старостильной церкви, а не русской православной. Он или делает вид, или действительно не понимает, что не пойдет прихожанин Грузинской православной церкви на службу в церковь Аланской епархии. Даже если отобрать у них церкви, прихожане будут ездить на службу в Грузию. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Сухумский городской суд приступил к рассмотрению гражданского дела по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации бывшего премьер-министра и сопредседателя общественной организации Айтаира самопровозглашенной Республики Абхазия Леонида Лакербая к Министерству образования и авторам учебника по истории Абхазии Станиславу Лакоба и Олегу Бгажба. Из зала суда Елена Заводская.
Процесс начался с предложения судьи заключить мировое соглашение. Истец Леонид Лакербая заявил, что готов пойти на мировую при условии, что его требования будут удовлетворены. Станислав Лакоба ответил, что он уверен в той информации, которую сообщил, и возражает против изъятия ее из учебника. Судья предоставила слово истцу Леониду Лакербая. Он зачитал собственный иск, из которого следует, что его честь, достоинство и деловую репутацию попрал известный абхазский историк Станислав Лакоба в учебнике «История Абхазии с древнейших времен до наших дней». В частности, Лакербай возражает против сообщения о том, что он обещал покинуть свой пост еще в феврале 2013 года. Он заявил:
«Никакого обещания никому покинуть свой пост я не давал. Пусть мне покажут хоть один материал в газете, где было бы написано, что я обещал покинуть свой пост». И, конечно же, я считаю эту запись в тексте «История Абхазии» это показать меня трусом. Человек, который запаниковал, испугался, пообещал, что, вы знаете, я уйду. А потом решил переждать. Никогда не был трусом. Свои решения принимал сам и сам в состоянии за них ответить.
Тут надо пояснить, что 28 февраля 2013 года в Сухуми прошел митинг против повышения тарифов на электроэнергию. Митингующие требовали отставки премьер-министра Леонида Лакербая. Станислав Лакоба попросил Леонида Лакербая вспомнить 28 февраля 2013 года, когда последний пришел к нему в рабочий кабинет. На тот момент Станислав Лакоба был секретарем Совета Безопасности и попросил помочь ему в сложившейся ситуации. Лакербаев вспомнил свою встречу в кабинете Станислава Лакоба и сообщил суду следующее.
И поскольку доминантной шла фраза о том, что будет столкновение и кровь будет на вашей совести, я действительно считал нужным собрать наших коллег по парламенту и с ними поговорить. Тот разговор, который имел место, это был частный разговор. Но меня извините, в частных разговорах мы позволяем себе многие вещи. В данном случае я сказал вот что. Что действительно, мне тоже надо определиться. Мне нужен месяц, чтобы выстроить свои взаимоотношения с анклавом так, чтобы я действительно работал, не оглядываясь ни на кого. И если я в течение этого месяца не смогу этого сделать, я тоже в состоянии принять решение уйти. И я не отрицаю, что это было. Это был частный разговор. Он не может быть ничем не документирован. Это версия ответчика. Вот и все.
Ему возразил Станислав Лакоба. Он сказал...
Это, во-первых, не версия, я хочу сказать. Это факт. И не говорится нигде, что об этом было объявлено по телевидению, в средствах массовой информации. Там сказано «обещавшему». Обещали вы это все же у должностного лица? Вы были премьером, я был секретарь Совета Безопасности. Вы говорите о том, что было после 28 февраля. А ваша судьба решилась именно 28 февраля. 28 февраля Леонид Иванович позвонил, поднялся ко мне на второй этаж, в кабинет Совета Безопасности, секретаря. Сказал, что у него были люди, что требуют его отставки, что он так не уйдет, что ему нужен месяц хотя бы, и потом он сам уйдет и разберется с анклавом. И попросил, чтобы пришли депутаты первого парламента. И я позвонил, они пришли. В частности, были вот Доменей Олег Несторович, Илья Давид Чичевич, Клементий Джиджоли.
Руслан Чимян, представитель Станислава Лакоба в суде, напомнил.
Есть определенные лица, которые подтвердят данные обстоятельства. Соавторы учебника не считают, что каким-либо образом очернили либо унизили честь и достоинство Леонида Ивановича. Кроме того, Конституция предусматривает и свободу мысли. В данном случае авторов учебника, ученых, которые могут свободно излагать мысль, соответствующую действительности.
Суд объявил перерыв до пятницы. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Акция протеста прошла сегодня в одном из районов Тбилиси – Гардабани. Группа родителей учеников местной школы требует исключить подростков, которые предположительно участвовали в издевательствах и насилии над сверстником. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Родители школьников говорят, что не хотят, чтобы их дети учились вместе с теми, кто участвовал в инциденте. На прошлой неделе в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлены издевательства и насилие над мальчиком-подростком. Позже в МВД заявили, что участники происходящего на видео идентифицированы, а жертва и тот, кто выложил видео в сеть, ученики одной школы. Начато следствие. Между тем, директор этой школы Нана Таралашвили говорит, что для них было крайне неожиданным увидеть подобное, и никакого напряжения между подростками ранее не ощущалось. Она убеждена, что с детьми, которые предположительно травили сверстника, необходимо работать. В процесс вовлечены абсолютно все звенья. Мы, Минобразование, МВД, социальное агентство. Мы будем действовать таким образом, чтобы не навредить ни одной из сторон. Мы немного иначе подходим ко всему этому. Пострадала не одна сторона, а обе. Говорит директор. В школе заверяют, что о конфликте между подростками ранее ничего известно не было. Впрочем, о том, что какие-то проблемы в учебном заведении у подростка, ставшего жертвой травли, все-таки были, говорит Этерц Хакая, представительница агентства по социальному обслуживанию при Минздраве. По ее словам, он уже полтора месяца состоит в центре по психологическому обслуживанию, существующем при службе школьных приставов. В то же время само соцагентство в происходящее вмешиваться не собирается. Что касается функции агентства на данном этапе, она не просматривается, ввиду того, что у ребенка есть законные представители. Свою функцию на уровне процедуры реферирования агентство завершило. Обратилось в МВД, где, как мне известно, начато следствие. Говорит Этерц Хакая. Вешать всю ответственность на МВД в данном случае в корне неверно, говорит Анна Арганашвили, представляющая партнерство за права человека. Ведомство действует исключительно в рамках своей компетенции. А в нее однозначно не входит предоставление услуг, в которых подростки нуждаются сейчас. И жертва травли, и те, кто ее осуществлял, говорит Арганашвили. Это не первый случай, когда, согласно понятиям Конвенции ООН по защите прав детей, социальная служба просто сама становится участником насилия. У этих детей есть различные нужды в вопросе благополучия, образования, защиты от насилия, превентивных мер, реабилитации. Решение всех этих многочисленных вопросов не входит в функции МВД. Надеяться на школу тоже особо не приходится. На сегодняшний день, говорит заместитель народного защитника Экос Хиладзе, в школах нет единого видения относительно того, как предотвратить травлю или как бороться с ней и ее последствиями. Более того, зачастую педагоги не осознают опасность, которая кроется в слове «буллинг», как принято называть травлю в Грузии, и просто не замечают детских проблем. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Последняя рубрика нашей программы «Картинки с выставки». Сегодняшняя пресс-конференция абхазских поэтов, посвященная выходу в Москве книги переводов абхазской поэзии «Сухумская крепость», вылилась в разговор о проблемах современного литературного перевода. На пресс-конференции побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми состоялась пресс-конференция председателя Союза писателей Абхазии Вахтанга Абхазову и еще двух абхазских поэтов – Терентия Чания и Игоря Хвардские. Они рассказали о своем участии в состоявшейся на днях в Москве презентации сборника стихов современных абхазских поэтов «Сухумская крепость», который был издан в столице России при финансовой поддержке Международного сообщества писательских союзов. Представитель сборника Вахтанг Абхазоу рассказал.
Наша писательская организация уже давно сотрудничает с международным сообществом писательских союзов. И вот несколько лет тому назад они проявили инициативу издать сборник современных абхазских поэтов в переводе на русский язык по проекту «Поэты в переводах».
Он подчеркнул, что 60 лет назад, в 1958 году, в Москве вышла антология абхазской поэзии в русских переводах. И с тех пор аналогичных изданий не выходило. Но с распадом СССР распались, к великому сожалению, и многие налаженные литературные связи. МСПС взялся за их восстановление и выпустил сборники переводов произведений современных писателей стран СНГ. И вот дошла очередь и до маленькой Абхазии. Говоря про состоявшуюся в Москве презентацию книги, Абхазову отметил.
Знаете, была такая атмосфера. Мы чувствовали, что они с такой доброжелательностью относились к нам, вообще к абхазской литературе.
Действительно, сборник стихов «Сухумская крепость» получил хорошие отзывы. Вот некоторые. Брантей Бедюров отметил: «С этим народом я познакомился, когда прочел абхазские новеллы, и по сей день нахожусь под их впечатлением и дружу с абхазами. Я внимательно прочитал сборник. Эта маленькая книга премного значимее многих тяжелых томов». Конец цитаты. Петр Калитин сказал, что понял, как абхазы сумели выстоять в тяжелые времена, когда абхазы отчаянно защищали свою землю, и абхазские женщины шли в бой. В стихах это все прослеживается. Конец цитаты. Абхазову добавил.
Для нас была большой неожиданностью. Председателем этой международной организации был озвучен новый проект, такой же сборник, конечно, объем в два раза больше этой книги, сборник абхазских рассказов.
На сегодняшней презентации основной разговор развернулся вокруг проблем литературного перевода. Хотя руководители проекта МСПС «Поэты в переводах» настаивали поначалу на том, чтобы все переводы в книге были новые, современных авторов, им пришлось согласиться за тем, что следует оставить канонические переводы, которых сборники большинство осуществленных еще в советские времена такими известными литераторами, как Куняев, Искандер, Кузнецов, Передрев, Бардадым, Лакербай, Еременко и другие. Ведь реальность такова, что большинство поэтов, представленных в сборнике «Сухумская крепость», старшего и среднего поколений, а в последние десятилетия с переводчиками стало очень туго. Открывается, кстати, сборник стихами старейшего сегодня абхазского поэта Георгия Гублия, 1928 года рождения, достигшего уже возраста долгожителя. Затем идут Платон Бебе, Мушни Микая, Терентий Чаня, Мушни Ласурия, Валерий Касландия, Геннадий Аламия, Ружбей Смыр, Владимир Зонтария и лишь, пожалуй, одного поэта Дмитрия Габеля 1986 года рождения можно безоговорочно отнести к молодому поколению. И вот ему пришла на помощь молодая поэтесса Алина Жиба, которая также перевела на русский ряд стихов и других авторов. Некоторые авторы сборника переводили отдельные свои стихи сами. Абхазову говорит:
«Конечно же, есть из новых переводов слабые, очень слабые, были исключены. Честно вам скажу, они мне открыто сказали: это не тот уровень, это не оригинальное какое-то издание, это Москва. Они хотят высшую планку».
Словом, возрождение переводческих традиций – это одна из серьезных забот Союза писателей и Ассоциации писателей Абхазии. Вахтанг Абхазову сказал в заключение так:
«Абхазская литература за 100 лет с лишним сделала очень многое, стала известна миру, но, опять-таки, через русский язык. Через русский язык мы выходим на другие языки».
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт – echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бочуришвили. Всего вам доброго и до завтра.